Я вас категорически приветствую. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Видимся редко. Представьтесь, пожалуйста.
Дмитрий Жантиев, кандидат исторических наук, научный редактор проекта «Руниверс».
Что это за книги такие?
Уникальные издания, 2 тома, весят 15 килограмм, аж вместе взятые. Военные конфликты, кампании, боевые действия русских войск, начиная с...
1700-1900.
Это второй том. Первый том начинается у нас аж...
860-1700.
Да, то есть от начала русской государственности и до кануна, до начала Первой мировой войны.
Кто работал над созданием такого?
Коллектив авторов, коллектив профессиональных историков, занимающихся военной историей, в том числе того или иного периода, в том числе работающих с архивными материалами и уже известными рядом монографий по различным периодам русской военной истории. Но на самом деле такого издания раньше не было. Я могу вкратце рассказать, как вообще возник замысел этого справочного научного труда. Собственно, в рамках нашего проекта «Руниверс», который представляет собой сайт с обширной библиотекой по истории России и энциклопедическим разделом, мы столкнулись с необходимостью обобщать огромные массивы сведений, связанных с русской военной историей. Потому что, как в любой энциклопедии, мы видим описание отдельных войн, описание отдельных сражений. Но как это свести вместе в современном интернет-формате, значит, в виде баз данных, имеющих некую структуру? Вот такую задачу мы перед собой поставили, и несколько лет шла кропотливая работа над тем, чтобы собрать полный справочный свод истории военных конфликтов, кампаний, боевых действий русских войск, именно непрерывно. То есть, с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, с огромными пробелами в историографии, и в справочных, и в научных изданиях, и в военных энциклопедиях. Получалось так, что не существовало до недавнего времени единой номенклатуры, скажем, даже войн, вот военных конфликтов, общей номенклатуры, в которых, скажем, участвовали бы русские войска за все эти века. И тем более не было номенклатуры кампаний, военных кампаний в ходе каждой войны. Это тоже очень важно, потому что нам необходимо было, и замысел состоял в том, чтобы описать последовательно все это с точки зрения работы, деятельности государственной и военной машины. Не с точки зрения описание отдельных каких-то эффектных моментов военной истории, а описать все, что было. Ведь государство планирует, и государственное руководство планирует в конечном итоге ведь не войну, ход которой порой трудно предсказать, а начинает с того, что планирует конкретную военную кампанию. Ну, простой пример. В 1700 году Петр I и его соратники, его генералы, и русские, и иностранные приглашенные специалисты, они планировали не вообще войну со Швецией там, на 3 года, на 5 лет или на 10 лет, они планировали конкретную кампанию по захвату, взятию шведской крепости города Нару, да, с тем, чтобы получить выход к Балтийскому морю. А союзник Петра I, польский король и саксонский курфюрст Август Сильный, одновременно планировал тоже конкретную кампанию по захвату Риги, которая тогда принадлежала Швеции. То есть планировались конкретные кампании. Дальше, так сказать, в ходе военных действий каждый год планировались новые кампании на разных театрах военных действий. Вот почему нам так важно было систематическое научное описание именно всех кампаний на всех театрах военных действий, порой несколько в год, в ходе каждой войны, в ходе каждого военно-политического конфликта. Здесь еще можно сравнить, знаете, такое есть опосредованное сравнение привести. Неожиданное, если сравнить с спортом, точнее, с футболом. Вот с точки зрения зрителя, наиболее эффектные, так сказать, матчи, там, ключевые матчи, финал чемпионата мира, финал, так сказать, кубка, да, там, Лиги чемпионов и так далее, или конкретные эффектные моменты того или иного матча. Но ведь с точки зрения футбольного клуба и тренеров, все это кропотливая работа. То есть то, что в итоге происходит, да, на поле, это результат кропотливой работы системной, которая ведется круглый год и каждый год. И вот нам необходимо было, и эта задача в итоге была решена, описать без пробелов деятельность военной машины русского государства, ну, включая и Средневековую Русь, и период раздробленности, соответственно, это множественность, да, здесь действующих сил, князей и так далее, затем уже единое государство. Как это происходило? Потому что вне зависимости от того, каков исход кампании, выиграли или проиграли, вне зависимости от того, много сражений или боевых столкновений разного уровня, или их мало, или вообще не было в течение этого года, государство и, соответственно, государственная военная машина работает. То есть направление войск, формирование войск, направление их на тот или иной театр военных действий, планирование кампаний, снабжение их там – это и есть организация военной кампании, это и есть показатель военных усилий и тех приоритетов, которые государство отдает тому или иному направлению. Поэтому мы стали решать задачу последовательно этого систематического описания и в итоге выработали три уровня. Каждая война описана как верхний уровень, как военно-политический конфликт с действующими силами, с причинами войны, с там, целями, задачами, да, так сказать, аннотация, результат. Это, по сути дела, близко к энциклопедийному формату. Затем в рамках каждой войны описывается, каждого военно-политического конфликта описываются все кампании уже именно с точки зрения военного планирования, чего хотели достичь. Ага. Наступать или обороняться, какими силами, кто был противник противостоящий, опять же, какие силы. И дальше описывается ход каждой кампании с точки зрения замысла и результатов. А дальше следующий, уже третий уровень – это перечень всех боестолкновений в рамках этой кампании, каждой кампании, известных по источникам и научной литературе. То есть, если оперировать терминами истории нового времени, то, что относится к армиям нового времени, то описаны все боестолкновения, точнее, перечень составлен всех боестолкновений в ходе каждой кампании, каждой войны, ну, до уровня примерно батальон. То есть, даже небольшие стычки, да, дело, как тогда говорили, да, uh-huh. дело там, у села такого-то. Дело там, при там, таком-то населенном пункте. Здесь у нас фигурирует. Вот такая задача решена. И она показывает, на самом деле, в ходе решения этой задачи уже появляется масса материала, и он сводится вместе и представляется читателю, показывающий, как развивалось, собственно, военное дело, как развивалась военная машина. Здесь были именно русского государства. Важнейшие перемены здесь происходят, конечно, во второй половине 15-го, первой половине 16-го веков. То, что связано с эпохой пороховых империй, как говорят, и когда Россия становится одной из пороховых держав, когда на смену многочисленному конному войску уже приходят более диверсифицированные вооруженные силы, где помимо конницы есть пехота, вооруженная огнестрельным оружием, есть артиллерия. И это требует гораздо более сложной организации формирования войск, их снабжения, управления ими на театрах военных действий. Например, при Иване III начинается активное планирование и осуществляется в ходе кампании переброска значительных сил артиллерии со всеми боеприпасами по рекам, потому что крепость, скажем, да, прежняя, так сказать, прежнего типа, она не выдерживает осады, уже гарантированно берется с помощью артиллерии. Значит, главное, как эту артиллерию доставить. Пешее войско наряду с конным, вооруженное огнестрельным оружием появляется, мы знаем, что при Иване Грозном оно активнейшим образом уже используется. И это коррелирует с тем, что происходило в других ведущих европейских государствах, нового времени, того же времени, с конца 15 века, 16 век и так далее. Еще очень интересные наблюдения возникают, интересные для исследователей, которые могут быть базой дальнейших исследований. Россия, несомненно, включается, вот тогда же, с конца 15-го, начала 16 века, с эпохи Ивана III, она включается в процесс, ну, скажем так, обмена военным, передовым военным опытом с другими европейскими странами и, ну, своеобразной ротации ценных кадров, ценных военных специалистов. То есть, пригласить того или иного военного специалиста в области артиллерии, инженерного дела и так далее, и так далее. Это нормальное совершенно явление. То есть, тот опыт, который есть у кого-то из соседей, изучается, анализируется и перенимается. И не только ведь Россия перенимала. Этот обмен происходил между всеми европейскими государствами тогда в новое время, что и позволяло эффективно развивать вооруженные силы и задействовать их в многочисленных кампаниях. А их становится чем дальше, тем больше. Вот с 1700 года до начала Первой мировой войны, что соответствует вот второму тому нашей книги, этот период, вот представим себе масштабы, да, с 1700 года до начала Первой мировой войны в 1914 году, более 500 военных кампаний.
Ого.
И более 6000 боестолкновений, известных в источниках и в научной литературе, вот они здесь систематизированы. По целому ряду войн не было раньше даже самого списка военных кампаний, четко их распределение по театрам военных действий. Здесь это есть. Что мы подразумеваем под кампанией? Да, говорят, там, кампания такого-то года. Иногда в течение года было несколько кампаний. Скажем, могла быть там весенняя кампания, потом там осенняя кампания. На этом театре действий, на другом несколько кампаний, ведущихся одновременно. Под кампанией мы понимаем именно спланированные военные действия, спланированный комплекс военных действий с определенными целями, задачами, силами, направленными для выполнения этих задач на определенном театре военных действий. Соответственно, и военных конфликтов могло быть одновременно несколько. Например, самая большая интенсивность у нас, если считать, ну, скажем так, по правлениям, да, того или иного монарха, того или иного царя, государя-императора, вот в царствовании Александра I получается. Например, на протяжении ряда лет Россия вела три войны на нескольких театрах военных действий. Не только военные действия против Франции, но и русско-турецкая война, причем на двух театрах военных действий – Дунайском, Балканском и Кавказском. Еще велась война с Персией, с Ираном, о которой порой забывают, русско-персидская война, тоже велась. И там тоже были свой театр военных действий, свои кампании. А потом, скажем, русско-шведская война 1808-1809 года. И там целый ряд кампаний каждый год. Так что это очень высокая интенсивность военных действий. Соответственно, оценить возможности государственной военной машины, как она работала, можно только имея сводные, обобщенные, с опорой на источники данные, фактические данные и статистические данные. Иначе у нас будет очень и очень фрагментарная картина. И это еще не все, потому что следующий шаг развития вот этого проекта – это, соответственно, обобщение сведений о составе русских войск, участвовавших в той или иной кампании, по полкам, где они находились, куда они направлялись. А в итоге счет будет идти уже, так сказать, на батальоны, да? На батальоны, на орудия и так далее. Для периода с 1700 года уже эти сведения более, гораздо более полные, достоверные, чем ранее. Ранее сложнее, но здесь мы будем, и наши авторы будут стараться эти данные собирать и систематизировать. Причем вот еще что важно. Ведь войска в условиях постоянной профессиональной армии, да, при Петре I армия становится уже полностью профессиональной, то есть войска не занимаются никакими другими видами деятельности, кроме боевой подготовки, она постоянная. и численность ее растет. Так вот, войска ведь дислоцируются, да, снабжаются не только там, где они ведут боевые действия, но и в других, так сказать, областях, да, на других участках, на других направлениях, и в военное время, и даже в мирное время. Соответственно, дислокация войск не только в военное время, но и в мирное время нам очень-очень важна. Вот она-то как раз и показывает, как оценивались те или иные угрозы, возможности государственной элиты, да, принимающей решения на том или ином направлении. Потому что, скажем, история дипломатии, она порой затемняет картину. Можно сказать, что вот, там были напряженные отношения там, у России там, с такой-то державой, с такой державой, там обмен нотами, так сказать, гневными письмами, какие-то обиды там, и так далее. А если посмотреть с практической точки зрения, что планировалось, там, скажем, военным министерством и где при этом дислоцировались основные группировки войск, русских войск, на каких направлениях, так сказать, против какого потенциального противника, как сказали бы сейчас, вот это и есть объективная картина. Потому что военные оценивали эти угрозы не с точки зрения дипломатов, а именно с точки зрения того, кто нам противостоит, какие силы находятся по ту сторону границы. Сегодня это союзник, а глядишь, послезавтра это может быть совсем и не союзник, как не раз бывало. Соответственно, и порох нужно держать сухим, и соответствующую группировку войск держать или, наоборот, перемещать, так сказать, на другие участки. И вот таких сводных данных о дислокации русских войск год за годом, тоже ведь ничего подобного не было. Над этой, решением этой следующей задачи у нас сейчас работа продолжается.
Российские войска, по всей видимости, воевали с кем-то, кто нас окружает, то есть с иностранными державами, а с ними как-то сотрудничаете, с иностранными историками?
Во-первых, я хотел бы сказать, что мы действительно не только по русской армии, не только по российским, русским, российским вооруженным силам такие обобщающие сведения собираем. Но развитие проекта действительно предполагает аналогичную работу по крупнейшим европейским державам, начиная, опять же, вот с нового времени, с появления регулярных армий. То есть такая работа сейчас ведется, об этом мы уже уверенно можем говорить, она ведется по французским вооруженным силам, по Испании, по Пруссии, по Англии, Великобритании, по Швеции.
Это у них ведется или у вас?
У нас ведется в рамках нашего проекта. Да. То есть аналогичные сведения мы собираем, обобщаем для того, чтобы дать со временем такую же картину участия вооруженных сил того или иного европейского государства в военных действиях. И здесь у нас сотрудничество есть. Ну, есть и российские авторы, которые работают, причем зная соответствующие языки, чтобы читать непосредственно материалы первоисточников на том или ином языке, там, на немецком, на шведском, на французском, есть. Мы с ними сотрудничаем и с зарубежными коллегами консультируемся при необходимости. Так что это уже работа на перспективу.
Она ведется. Труд в прямом смысле слова неподъемный. А у врагов что-нибудь подобное есть?
Вы знаете, на самом деле нет. То есть
никому в голову не пришло?
Не или... то, что никому в голову не пришло, просто этот труд, конечно, масштабный. Это труд для коллектива авторов, конечно, не для одного автора и не один год работы, я имею в виду составление обобщающих трудов. Но факт есть факт. Есть обобщающие труды, допустим, охватывающие там, ну, столетия, скажем так, аналогичный по конкретной там, державе, например, по державе Габсбургов или Австрии, да, или охватывающий, скажем, некий период войн. Вот такое есть. Но чтобы это было на протяжении нескольких веков, на протяжении нескольких веков или даже тысячелетий, подобного на самом деле нет. Многое, так сказать, фрагментарно, разбросано в десятках работ. Но многое нуждается непосредственно в не просто в уточнении, но даже те или иные сведения порой приходится вычитывать непосредственно из архивных источников. Ну, приведу пример. По 16-17 векам, вот эту часть у нас, над этой частью у нас работал наш коллега, известный историк Олег Александрович Курбатов, как раз занимающийся вооруженными силами и военными действиями русских войск до Петровского периода. Так вот, как выяснилось, некоторые походы, то есть фактически кампании русских войск в этот период, в эти два века вообще не были описаны ни в историографии. Он находил их, работая в архивах, непосредственно выписывая из разрядных книг. То есть некоторые походы и, так сказать, боестолкновения в ходе них, те или иные военные действия просто впервые описаны в этом сводном труде.
А том второй, вот до 1914-го, это финал или дальше будет до наших дней?
Пока что решили остановиться накануне Первой мировой войны, дальше не идти, а идти не в хронологической последовательности дальше, а скорее вширь, вот именно то, о чем вы спрашивали, охватывать дальше другие крупные европейские державы, с которыми Россия взаимодействовала и временами воевала, и была союзником, соседствовала, но так или иначе наша задача в широком смысле вписывать военную историю и боевые действия русских войск в контекст европейской и мировой истории, потому что все здесь взаимосвязано, и аналогичную работу мы собираемся продолжать по другим, в первую очередь по другим крупным европейским государствам, в первую очередь с 16 века, опять же, вот до начала Первой мировой войны. Это уже сама по себе очень-очень большая масштабная задача.
Тут... В связи с неподъемностью второй вопрос, оно только бумажное или есть в электрическом виде?
В электронном виде в течение года будут выкладываться у нас эти базы данных, и не просто базы данных, а это будет описание, опять же, на нескольких уровнях, с опорой на источники литературу, кликабельная, как говорят, с возможностью навигации, да, на сайте. И для этого мы приводим эти данные к единому электронному формату, и вот в течение года постепенно будем выкладывать. Так что этот двухтомный труд – это одновременно и анонс, скажем так, и уже, так сказать, показатель результата нашей работы коллективной, и в некоторой степени анонсирование того, что будет выкладываться на сайте и в дальнейшем пополняться.
Кому порекомендуем к прочтению, ознакомлению?
Конечно, этот труд справочно-научный. Это не, скажем так, легкое чтение. Это нельзя назвать научно-популярной литературой. Это именно справочно-научный энциклопедический труд. Соответственно, это рекомендуется всем специалистам, не только и всем интересующимся, не только военной историей как таковой, но и вообще русской историей. Потому что военная деятельность государства – это на протяжении веков, это важнейший, собственно говоря, важнейший аспект государственной деятельности, то, на что тратилось больше всего средств, больше всего финансов, то, что способствовало развитию технологий, развитию системы образования. В то время, скажем там, да, инженер – это военный инженер. Да? Учебные заведения, в первую очередь, военные учебные заведения. И так далее, и так далее. То есть, это то, что позволяет под новым ракурсом взглянуть на становление русской государственности, на ее развитие на протяжении весьма и весьма длительного периода. Собственно, от ее начала вот до начала 20 века.
Купить можно?
Да, разумеется. На нашем сайте «Руниверс» есть вся информация об этом издании, о возможности его приобретения, как и о других наших изданиях по военно-исторической тематике.
Все, кто интересуется, линк под роликом, можно приобрести. Спасибо, Дмитрий. Титанический труд. Никогда такого не видел. Спасибо. Да, на сегодня все.